Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Президентские выборы. Битва за Айову. Репортаж с измышлениями. Обзор трудов о Северной Корее. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Шпион, выйди вон. Образ врага. Тренды. Классическая музыка для новых слушателей. Петербургская консерватория в США. Рубинштейн. Накануне Нового года главные политические события происходили в России, а с самого начала 2012-го политика захватила Америку. 2 января официально открылся год президентских выборов. По традиции это событие начинается в штате Айова, известном своей суровой зимой, сельским хозяйством и консервативными избирателями. Об итогах первой примерки президентских выборов рассказывает репортаж с размышлениями Владимира Абаринова.
Первичные выборы, праймерис и кокусы, вошли в американскую избирательную практику сравнительно недавно. Историю вопроса осветил на днях на брифинге в Вашингтонском международном пресс-центре профессор американского университета Алан Лихтман. Первые 20 лет у нас в Америке было однопартийное государство, и кандидатов в президенты выдвигал Конгресс. Эта система была разрушена в 20-е годы 19 века, когда происходило политическое восхождение Эндрю Джексона, и была основана современная демократическая партия. Появился новый механизм выдвижения кандидата через национальный партийный съезд. Но делегаты съезда в те времена отбирались партийными боссами. Не было никаких праймерис. Праймерис и кокусы появились в начале 20 века. Первое серьезное сражение за партийную номинацию на праймерис развернулось в 1912 году между бывшим президентом Теодором Рузвельтом и действующим Уильямом Тафтом. Современные правила первичных выборов появились в 1972 году. Именно тогда делегаты национальных съездов впервые были избраны исключительно в ходе открытых праймерис и кокусов. Никаких закулисных совещаний партийных боссов с делегатами. Это было рождение нынешней системы первичных выборов. Тем самым национальные съезды утратили свое значение. Первичные выборы в Айове – кошмар любого кандидата, как бы хороши ни были его рейтинги. Потому что опросы опросами, но как проголосуют своенравные избиратели штата Айова, неведомо и им самим. Все дело в том, что это первое в календаре голосование. Можно не участвовать в айовских кокусах, но участвовать и проиграть – это почти катастрофа. Поэтому кандидаты республиканцев, среди которых сегодня нет явного фаворита, вложили в этот маленький штат, 26-й по размеру и 30-й по численности населения, несоразмерно большие деньги и усилия. Только в декабре кандидаты потратили в Айове в общей сложности более 10 миллионов долларов. По 100 долларов на каждого избирателя, собирающегося принять участие в голосовании. Львиная доля этих средств пошла на покупку эфирного времени на местных телеканалах. Познакомимся с некоторыми предвыборными роликами, чтобы иметь представление о повестке дня этих выборов и о том, чем один кандидат отличается от другого. Вот клип бизнесмена и бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни. Я намерен кое-что сделать с правительством. Я собираюсь сделать его проще, меньше и умнее. Социальные программы будут переданы в ведение правительств штатов, и в итоге федеральное правительство станет более эффективным. Я избавлю страну от здравоохранения по Обаме. Моральный императив заключается в том, что Америка должна прекратить тратить больше, чем зарабатывает. Это сокращает рабочие места и лишает наших детей светлого будущего, которого они заслуживают. Вашингтону остро необходим сбалансированный бюджет. И я сделаю бюджет таким. Я Митт Ромни, и я одобряю это послание. Почему этот человек улыбается? потому что его план работает. Нападая на Митта Ромни, вы помогаете его оппоненту Ньюту Гингричу. У Ньюта за плечами тяжелый багаж. Он был оштрафован на $300,000 за нарушение норм этики и получил как минимум 1.5 миллиона от корпорации Фредди Мак, как раз перед тем, как она способствовала экономическому краху. А это ролик бывшего спикера Нижней палаты Конгресса Ньюта Гингрича. Америка переживает время испытаний. Мы хотим и заслуживаем решений. Другие, похоже, больше заняты личными нападками, чем движением страны вперед. Им виднее. Я верю в то, что смелые идеи и новые решения раскрепостят творческий дух Америки. Когда я был спикером, наш бюджет был сбалансирован. Было создано 11 миллионов новых рабочих мест. Мы способны сделать это снова и вернуть себе ту Америку, какую мы любим. Я Ньют Гингрич, и я одобряю это послание. Республиканский истеблишмент хочет выбрать нашего кандидата за нас. Когда консерватор с принципами вырывается вперед, они тратят в 20 раз больше денег, чем Ньют Гингрич. Они набрасываются на него с фальшивками. Консерваторам нужен тот, кто отстаивает их интересы. Ньют сбалансировал федеральный бюджет, реформировал здравоохранение, сократил налоги и создал 11 миллионов рабочих мест. Ньют будет противостоять леволиберальным судьям и бороться против абортов. Не позволяйте республиканскому истеблишменту выбрать нам кандидата. В последних опросах неожиданным лидером стал конгрессмен Рон Пол. Скорее либертарианец, нежели правоверный республиканец, прежде уже дважды, в 88 и 2008 годах, пытавшийся получить партийную номинацию. У него есть своя электоральная база. Его называют интеллектуальным отцом движения чаепития. Сегодня у партии нет явного лидера, и в этой ситуации шансы Рона Пола повышаются. Для иллюстрации взглядов Пола я выбрал его полемику с Ньютом Гингричем в ходе теледебатов по вопросу о терроризме и эффективности закона «Патриот США». Упоминающийся в дискуссии Тимоти Маквей взорвал в апреле 1995 года административное здание в городе Оклахома-Сити. Начинает Рон Пол. Я думаю, что закон «Патриот США» не патриотичен, потому что он подрывает нашу свободу. Меня, как и всех, беспокоит вероятность терактов. Терроризм – это преступление по международному и национальному праву, и с ним надо бороться. Однако, боюсь, мы сползаем к положению, о котором совершенно ясно высказались наши отцы-основатели. Они сказали: «Не жертвуйте свободой ради безопасности». Кажется, сегодня наше правительство и наш Конгресс слишком легко жертвует свободой ради безопасности. Безопасность можно обеспечить, не уничтожая Биль о правах. Хотите ответить, господин спикер? У Тимоти Маквея получилось. В этом все дело. Тимоти Маквей убил множество американцев. Я не хочу, чтобы у нас был закон, который говорит, после уничтожения одного из крупнейших городов Америки, мы найдем виноватого. Я хочу закон, который говорит, мы не допустим этого, мы остановим его. Это все равно, что сказать, нам нужен полицейский в каждом доме, видеокамера в каждой спальне, потому что мы хотим предотвратить насилие в отношении детей и женщин. Можно бороться с преступностью, превратившись в полицейское государство. Если вы выступаете за такое государство, да, вы можете обеспечить безопасность и предупредить преступность, но это само по себе будет преступлением против американского народа и наших свобод. Послушаем профессора Лихтмана, как он оценивает шансы каждого из наиболее вероятных номинантов. Рон Пол станет фактором на этих выборах. Он не выиграет ни одного праймери. Он не получит номинацию. Однако он продолжит борьбу, будет участвовать в дебатах. Его 10-15% могут оказаться решающими, если соперничество между Гингричем и Ромни будет носить упорный характер. Сторонников Рона Пола невозможно переманить на свою сторону. Ни Ромни, ни Гингрич не могут сказать ничего такого, что превратило бы страстных сторонников Пола в его противников. У Ромни по-прежнему есть преимущество перед Гингричем. Прежде всего, он совершил меньше ошибок. Ньют Гингрич – опытный политик. Однако у Ромни больше опыта участия в национальной избирательной кампании. У Ромни лучшая организация и гораздо больше денег, чем у Гингрича. Однако у кандидатуры Ромни есть очевидные недостатки. Он мормон, и консервативный республиканский электорат не верит в то, что он настоящий консерватор. Гингрич несет с собой больше политического багажа, чем любой другой кандидат. Он замешан в сексуальных и финансовых скандалах. Он совершил много необдуманных поступков. Но у него есть и свои преимущества. Он блестящий политтехнолог, быть может, лучший политтехнолог двух последних поколений. И уж, конечно, гораздо лучший, чем Митт Ромни. Да, он часто спотыкался, но он интересен, его приятно слушать. Не то что Ромни, от которого клюешь носом. Так что мы имеем двух реальных кандидатов, каждый со своими достоинствами и недостатками. 3 января избиратели Айовы подтвердили свою репутацию непредсказуемых. Они держали в напряжении всю страну до половины второго ночи. Неожиданно много голосов получил сын шахтера, бывший сенатор Рик Санторум. Ему наступал на пятки Митт Ромни. По мере подсчета голосов они то и дело менялись местами. Наконец, победителем был объявлен Митт Ромни. Рик Санторум уступил ему всего 8 голосов. Формально разница не имеет значения. Оба они, как и пришедший третьим Рон Пол, получат по 7 делегатов на национальном съезде. Но для Рика Санторума это важная психологическая победа. В то время как экономика находится в ужасном состоянии, когда наша страна отнюдь не так безопасна, как была, в то время как повсюду в мире растут угрозы и под управлением нынешней администрации продолжается падение нравов, я верю в то, что ключевой вопрос этой гонки – свобода. Станем ли мы страной, в которой граждане верят, что правительство позаботится о них, или мы позаботимся о себе сами? Верим ли мы, как верили наши отцы-основатели, в то, что права даны нам от Бога, что Он дал нам свободу, чтобы мы построили великое и справедливое общество не сверху вниз, а снизу вверх? Ньют Гингрич занял обидное для него 4 место и получил 2 делегатов, однако намерен продолжать борьбу. А вот член Конгресса Мишель Бакман приняла решение сойти с дистанции. В Айове она стала всего лишь 6-й. Борьба только начинается. Для того, чтобы получить партийную номинацию, кандидату необходимо заручиться голосами 1144 делегатов национального съезда.
Where a million diamonds shine. We dig, 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 dig from early on till night.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Про Северную Корею пишут, когда ее боятся. Вот и сейчас смена власти внутри первой коммунистической династии обострила интерес к запретному миру Пхеньяна и его страшной провинции. О недавних книгах, посвященных Северной Корее, рассказывает Марина Ефимова в первом в этом году выпуске «Книжного обозрения».
После внезапной смерти северокорейского диктатора Ким Чен Ира начался новый всплеск интереса к Северной Корее. Особенно в связи с обошедшими весь мир кадрами кинохроники, запечатлевшими сцены демонстративного, почти театрального всенародного горя с истерическими рыданиями и конвульсиями. Многих зрителей эти сцены потрясли, у некоторых возникло предположение, что такая искренняя любовь не может быть незаслуженной. Им стоит, конечно, напомнить сцены массовых любовных истерик при виде Гитлера и Муссолини в 30-х годах или столпотворения в Москве в день похорон Сталина. Как известно, во всех 3 случаях наступало, раньше или позже, всенародное отрезвление. В книге «Чистейшая раса» какими себя видят северные корейцы, ее автор Биар Майерс, профессор Южнокорейского университета Йонсан, дает такое объяснение истерической любви северных корейцев к покойному диктатору.
Доминирующие в Северной Корее представления одинаково далеки от всех идеологий, которые Запад пытается анализировать, то есть от коммунизма, конфуцианства и от официальных выставочных идеологий правительства. То, что доминирует в умах, можно приблизительно сформулировать так. Мы, корейцы, народ такой чистой крови, таких неиспорченных добродетелей, что нам не выжить в страшном мире без великого вождя отца. Один из их лозунгов гласит: «Мы не сможем жить, оторвавшись от его груди». По моему убеждению, народ Северной Кореи в большинстве своем заражен параноическим российским национализмом.
Чистейшая раса Майерса, опубликованная в 2010 году, одна из многих книг, которые можно предложить читателям, взволнованным событиями в Корее. Правда, эти книги не праздничное чтение. Все они свидетельствуют о том, что темные века, смутное время, большой террор, не обязательно наше прошлое, и что в подходящий исторический момент они могут вернуться, во всяком случае, в одну отдельно взятую страну. Символичны снимки дальневосточного региона, сделанные в вечернее время с сателлита и приведенные в книге Барбары Демик «Нечему завидовать. Будни Северной Кореи». Все соседние страны – Япония, Южная Корея, Китай – залиты электрическим светом, первое свидетельство цивилизации. А Северная Корея – страна размером с Англию, родина 23 миллионов жителей, представляет собой черную дыру, море тьмы. Пораженная этим снимком Барбара Демик, корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс», пишет в своей книге.
Северную Корею нельзя назвать неразвитой, нецивилизованной страной. Это страна, которая выпала из развитого и цивилизованного мира.
Западному наблюдателю трудно понять особенности жизни в Северной Корее. И из-за разницы культур, и потому что туда допускаются лишь немногие иностранные журналисты. Да и те посещают только дозволенные места под бдительным присмотром сопровождающих лиц. Знакомая картина. Соответственно, для внешнего мира главным источником сведений о Северной Корее, как когда-то и о Советской России, являются рассказы беглецов и редких бесстрашных жителей.
Но если мы с трудом можем разглядеть Северную Корею, то жители Северной Кореи уж совсем не могут разглядеть нас. Телефонная связь за границей запрещена. На телефонных книгах гриф «Секретно». Электронной почты не существует. Интернет – не реальность, а порождение слухов. Телевидение держит жителей на голодной диете государственной пропаганды. Главных тем две – культ поклонения вождю и культ ненависти к Америке.
Дети на уроках музыки разучивают песенку «Стреляй по ублюдкам Янки». Текст примерно такой. «Наши враги – американские ублюдки. Они хотят отнять у нас нашу прекрасную родину. Я сам сделаю пушку и застрелю их. Пиф-паф». Книга Барбары Демик прослеживает судьбы шестерых рядовых жителей – корейских Ромео и Джульетты, фабричного рабочего, женщины-врача и подростка-сироты. До своего бегства все они жили в провинции, далеко от опрятного Пхеньяна, который автор называет «Потемкинской деревней». Их образ жизни о многом напоминает бывшим советским гражданам не первой молодости.
Люди работают долгие рабочие часы, а вечерами сидят на занятиях по идеологической подготовке. Шпионство друг за другом и доносительство – популярное занятие как в рабочие, так и в свободные часы. За антипатриотические высказывания, за намек на иронию в адрес Ким Чен Ира вас могут отправить в ГУЛАГ и даже применить высшую меру наказания.
Книга «Демик», вышедшая тоже в 2010 году, описывает жизнь своих персонажей и после бегства на Западе, где они чувствуют себя абсолютно потерянными и постоянно терзаются чувством вины перед оставленными в Корее близкими, которые почти наверняка были наказаны за пособничество предателям Родины. Еще одна книга о Северной Корее написана парой – мужем-американцем Ральфом Хессигом и женой-кореянкой Конгдон О. Книга содержит больше 200 интервью, на основании которых авторы и строят свои выводы, тоже в 2010 году.
Было бы огромным преувеличением сказать, что народ поддерживает Ким Чен Ира. Скорее, им в голову не приходит идея сопротивления. Жители Северной Кореи так заняты собственным выживанием и так озабочены предстоящим конфликтом с Америкой, на который их науськивает пропаганда, что у них ни на что другое не остается ни сил, ни времени.
Ральф Хессик и Конг Дон О в книге «Спрятанные от мира граждане Северной Кореи» рисуют портрет теперь уже покойного лидера Ким Чен Ира. В своем полувоенном френче он играл на публике скромную роль слуги народа, а за закрытыми дверьми вел жизнь народного кумира, сибарита, гурмана и сладострастника, и в излишествах доходил до анекдотического уровня. Его команды наслаждения словно сошли со страниц пьесы Евгения Шварца «Голый король». Народ жил впроголодь, а в покоях вождя рекой лилось доставленное из Франции бордо, повара готовили изысканные блюда и тщательно проверяли параметры каждого рисового зерна. Кстати сказать, вождь Ким Чен Ир и сам писал книги «Жизнь и литература», «Об искусстве кино» и «Об оперном искусстве». Любопытствующие могут их прочесть. Правда, его книга о киноискусстве стоит $128. Бедность народа была не главным преступлением режима Ким Чен Ира. Те, кому удалось вырваться из страны, описали севернокорейский ГУЛАГ, перед которым бледнеет советский. Об этом нашумевшая книга Кан Чолхвана «Пхеньянские аквариумы», книга Ким Чена «Длинная дорога домой» и мемуары 2005 года «Это рай», где автор Хёк Кан пишет: «Первую экзекуцию я увидел, когда мне было 9 лет». Автор чистейшей расы профессор Майерс считает, что западные соблазны не способны вдохновить на перемены народ Северной Кореи, почивший на лаврах своего морального превосходства. Ну что ж, есть и другие освободительные стимулы. Северные корейцы шутят: «Мы живем, как лягушки в колодце». Такая шутка уже первый шаг к переменам.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Шпион, выйди вон. Образ врага. Тренды. Классическая музыка для новых слушателей. Петербургская консерватория в США. Рубинштейн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве скончался начальник управления Генпрокуратуры Геннадий Несифоров после того, как его сбила на переходе машина. Инцидент произошел в понедельник на Нагатинской набережной. Водитель КамАЗа не справился с управлением и сбил прокурора, который в последний момент успел оттолкнуть из-под колес свою жену. Несифоров стал известен в ноябре прошлого года после обращения в ФСБ его бывшей секретарши с заявлением о сексуальных домогательствах. Защита прокурора называет заявление ложным. Число пострадавших при взрыве в ресторане «Иль Питторе» на юго-западе Москвы возросло до 39. 32 человека госпитализированы, двое погибли, сообщили московские власти. Возбуждено уголовное дело. Взорвались газовые баллоны. В Москве несколько сот человек вышли в понедельник на митинг в память о событиях 9 января 1905 года, Кровавого воскресенья. Организаторами акции выступил ряд левых организаций. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в понедельник был убит боевик. Он уходил от преследования на машине и открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Пострадавших среди мирных жителей и работников правоохранительных органов нет. Муж бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, Александр, на днях получивший политическое убежище в Чехии, подал в Праге документы на регистрацию международной общественной организации «Батькивщина». Международное агентство по атомной энергии подтвердило в понедельник, что Иран приступил к производству низкообогащенного урана на новом подземном заводе близ города Кум. В Багдаде по меньшей мере 14 человек погибли в понедельник вечером при взрыве двух бомб, заложенных в припаркованных машинах. Лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель обсудили перспективы выхода из европейского долгового кризиса.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» нью-йоркский альманах. Шпион, выйди вон. Образ врага. Тренды. Классическая музыка для новых слушателей. Петербургская консерватория США. Рубинштейн. В эфире первый в этом году «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о событиях культурной и политической жизни такими, какие они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать наш сегодняшний выпуск с фильма, который, если не произвел сенсации, то заставил о себе говорить очень многих. Дело в том, что этот фильм аукнулся, резонировал с шумными событиями в России.
Это фильм по роману Джона Ле Карре, «Tinker Tailor Soldier Spy». Это считалка знаменитая английская. В русском переводе почему-то крестили сначала роман «Шпион, выйди вон». Фильм сделал шведский режиссер Томас Альфредсон, и роль главного героя Джорджа Смайли, английского шпиона средних лет, он ушел в отставку, его опять приглашают, чтобы он вот в английской разведслужбе отыскал бы русского крота. И роль Смайли сыграл замечательный актер Гэри Олдман. Олдман великолепно провел свою роль, он очень убедителен, он как бы так постарел специально для этой роли, держится очень убедительно. Он вступил в соревнование с легендарным английским актером, сэром Алеком Гиннесом, который сыграл роль Джорджа Смайли. Это была английская телевизионная серия. Дело было в 79-м году. Как раз я не так давно приехал в Соединенные Штаты, и для меня показ тогда вот этой серии был колоссальным событием. У меня телевизор в комнате показывал только тени, и звук шел. Потом я много-много раз смотрел этот фильм. Но вот тогда мне было так интересно, что я даже по теневому телевидению, если угодно, пытался проследить за ходом событий.
И Ле Карре был, конечно, событием для всех нас, потому что он рассказывал о запретном. И не только для таких простых людей, как мы, но, скажем, Бродский, как раз когда ему дали Нобелевскую премию, он сидел в Лондоне в китайском ресторане именно с Ле Карре. Короче говоря, это была фигура из нашего прошлого. Но я сейчас посмотрел все эти фильмы заново и обнаружил, что в них «Холодная война» предстает примерно так, как ее мог себе представить не только человек, живший в те времена, но, скажем, и сегодняшний Путин, потому что это романтическая борьба, в общем-то, двух не то чтобы благородных сил, но людей сильных, мужественных, отчаянных. Это такая романтика, такой Спартак. Мне кажется, что это вообще такая туфта. Мы знаем, что КГБ не так действовало, и даже теоретически невозможно себе представить такую романтическую картину, не правда ли? Когда дело доходит до КГБ, то на Западе всегда романтизируют противника, потому что это законы массовой культуры. Не зря, кстати, их всегда называют странными фамилиями. Пушкин, например, или Чехов, как у Джеймса Бонда.
Тут очень любопытная история. Как мы знаем с вами, Ле Карре к образу шпиона, созданному Иэном Флемингом, то есть к Джеймсу Бонду легендарному, относился резко отрицательно. Ему казалось, что это все фальшивка, и так он и говорил. А вот он, Ле Карре, человек, который, ну, как и Флеминг тоже служил в секретных службах, но Ле Карре провел там 5 лет. Ему казалось, что он представляет некую реалистическую альтернативу тому абсолютно, конечно, условному и фантастическому миру, в котором Флеминг поселил Бонда. Но мы-то сейчас, глядя на романы Ле Карре, можем сказать, что Ле Карре создал, да, альтернативную картину шпионского дела, но она точно такая же романтизированная картина, условная и литературная насквозь. Просто это уже условность и романтика другого периода. Принципиально такого незрелищного, что ли, характера. То есть там у Флеминга это спортивные автомобили, роскошные яхты.
Роскошные женщины.
Да, невообразимые красотки, какие-то дикие трюки.
А здесь сплошной бюрократизм.
Бюрократизм угрюмое, тусклое существование, в котором люди не знают, за что они борются.
Совершенно правильно. В «Нью-Йоркере» была напечатана замечательная статья по поводу выхода этого фильма. Автор, который пишет, эта жизнь настолько убога, что непонятно, стоило за нее сражаться.
Да, но интересная тема, постоянная она, между прочим, в произведениях Ле Карре, что вот во Вторую мировую войну, дескать, все было ясно, все цели были ясны, задачи определены, как говорится, и с точки зрения моральной, почему-то считает герой Ле Карре, и думаю, что и сам Ле Карре, во Второй мировой войне участвовать как-то было предпочтительнее, чем, скажем, вот в Холодной войне. Для него Холодная война – это уже такое циничное, грязное дело, в которое обе стороны, по мнению Ле Карре...
Да, такая зеркальная формула, да, которая, конечно, тяжело ее принять сегодня. Да. Но вы знаете, любопытно в связи с этим сам факт появления этого фильма. Во времена Джеймса Бонда, классического Джеймса Бонда, существовал четкий образ русского врага. И до тех пор, пока он существовал, Джеймсу Бонду было хорошо, ему было с кем сражаться. А когда Советский Союз кончился, то и Джеймс Бонд здорово похудел, потому что сражаться с наркобизнесом, с какими-то сумасшедшими придурками – это не то. Нужен настоящий враг. И вот без настоящего врага Джеймс Бонд заскучал, и я заскучал вместе с ним, честно говоря. В 90-е годы, во времена вот этого разброда в постперестроечной России, появился другой образ врага – русская мафия. И тут довольно любопытно. Появилась такая тема. Русская мафия – это люди, в одном из сериалов они так и говорят, мы Сталина пережили, разве можете нас запугать? Вы же слабая демократия, а мы вышли из тоталитарного режима, мы ничего не боимся. И вот эта русская мафия была главным врагом на малом экране американского телевидения, да? А теперь вдруг возвращается вот эта вот шпионская тема. С чего бы это?
А я вам скажу. Тут дело в том, что период Холодной войны, он уходит в прошлое, и он облекается вот таким романтическим флером, и он теперь превращается в такой же романтический период, каким для Ле Карре, когда он писал свои романы, был период борьбы против нацистов. Во время Второй мировой войны. Так ему из своих там 60-х, 70-х годов казалось, что вот тогда все было ясно, времена были героические, а сейчас вот такие вот непонятные, смутные и морально скомпрометированные с одной и с другой стороны. А нам сейчас вот кажется, что да, вот Холодная война, то это было то время, когда все цели, задачи опять-таки были ясны и определены, там был враг с одной стороны для обеих сторон, и нужно было его победить. Этот период тоже становится историей. Он на наших глазах бронзовеет. А ведь совсем еще недавно Холодная война казалась чем-то совершенно ненужным, устаревшим. Даже не так любили вспоминать. А сейчас они будут вспоминать, по моему мнению, все чаще и чаще. Потому что это уже история. А история – это всегда романтика. Будь то триллер Джона Ле Карре или же легендарный Джеймс Бонд.
В этом году мы с Соломоном Волковым хотим предложить слушателям «Нью-Йоркского альманаха» новую рубрику, которая называется почти русским словом «Тренды». Речь идет о тенденциях в культуре. Мы хотим говорить о тех событиях, которые становятся тенденцией и которые так или иначе управляют конструкцией культуры. И для первого выпуска наших трендов я хочу предложить тему, которую мы уже подняли в прошлом году, когда говорили о новых формах
музыкальной жизни для классического репертуара. Когда шла речь об этом в нашей прошлогодней передаче, то многие слушатели написали нам письма, некоторые с возмущением говорили о том, что неужели вы предлагаете слушать девятую симфонию в ресторане под бифштекс? Так предлагаем мы или нет?
Вы знаете, эта тема привлекла внимание музыкальных обозревателей газеты «New York Times», Алана Козина и Антони Томазини, потому что она чрезвычайно сейчас занимает культурную элиту Нью-Йорка. Потому что что-то явно происходит в этой сфере.
Вот это есть тренд, да? Который нельзя еще описать, но уже можно почувствовать.
Да. И попытаться в этом разобраться, попытаться взглянуть на то, куда же все дело идет. И они говорят о том, что на сегодняшний момент вот эти большие музыкальные организации, занимающиеся классической музыкой в Нью-Йорке, это такие огромные музеи, музеи-бегемоты. Что такое вообще музей в классической музыке? По этому поводу один из обозревателей New York Times замечает, что ведь само понятие мейнстримного классического репертуара за последние, может быть, лет 20 вот так, или 30, очень расширилось. Раньше, что считалось, скажем, классической симфонией? Это были Бетховен, Брамс, и вот в этой сфере все и крутилось. А за последние несколько десятков лет такие композиторы, как Малер, это совсем уже как бы давняя история, более близкие к нам, предположим, Сибелиус, еще более близкие, Стравинский, Барток, Шостакович, стали мейнстримными авторами.
Их симфонические произведения... Да, их... Так же, как, скажем, Пикассо или Магритт стали
современными классиками. Да,
классика. Уже не воспринимается как скандал, конечно.
Да, и никакой, даже минимально, так сказать, образованный человек уже не будет возражать, как когда-то это было, подойдя к картине Пикассо, сказать, ну, мой трехлетний сын точно так же может нарисовать, или что-нибудь в этом роде. Точно так же ведь говорили о том, что современную музыку может сочинять всякий, ударяя кулаком по клавиатуре. В свою очередь, те авторы, которые принадлежали вот к этому мейнстримному канону, скажем, Гайден или Моцарт, они перешли в ведение ансамблей и оркестров, которые специализируются на исполнении старинной музыки. И на какое-то время выпали из репертуара вот этих вот больших, скажем, симфонических оркестров или больших оперных театров. Но опять-таки, за последнее время мы тоже наблюдаем любопытное явление. Постепенно и симфонические оркестры стали возвращать музыку Гайдена и Моцарта в свой репертуар. И оперные театры ставят произведения, мейнстримные оперные театры, и Генделя.
И композиторов барокко.
Да, и композиторов барокко, да. То есть тут тоже расширяется, что ли, вот этот вот круг того, что находится в данный момент вот в этих, как мы уже сказали, музыкальных музеях.
Да, а причем тут
есть же современная жизнь, которая кипит за пределами этих музеев. Есть современные композиторы, но что еще более важно, оказалось вдруг, что есть современная аудитория, есть молодежь, которая хочет слушать какую-то музыку, не обязательно попсу, не обязательно рок-н-ролл, но она хочет слушать нечто новое и что-то, что отвечает ее эстетическим потребностям. Но более того, она хочет слушать эту музыку тоже в условиях, которые ей, этой новой аудитории, нравятся.
Ведь, то есть на своих условиях, да, а не на раздаются, своих родителей, да?
Сколько я лет уже живу в Америке, уже скоро 40 лет, я слышу стенания ежегодные по поводу того, что сидит аудитория, которая заполняет концерты симфонические или оперные театры. Правильно, в Метрополитен Опера или в Нью-Йоркской филармонии достаточно много пожилых людей. Хотя, по моим наблюдениям, опять-таки, вот за эти почти 40 лет, что я здесь живу, это не так, что когда я приехал, там были седые люди, а потом эти же люди уже стали появляться на костылях, а потом эти же люди стали приезжать в колясках и так далее. Нет, средний возраст как бы остается тем же самым. То есть это разные поколения, которые в определенном возрасте начинают ходить в филармонию, начинают ходить в большую оперу.
Само, когда мы доберемся до бифштекса?
Да. Вопрос заключается в том, что есть и более молодая аудитория. Оказалось, вдруг, на эту аудиторию как бы уже плюнули рукой. Вдруг выяснилось, что эти люди хотят слушать сложную, интересную, нетрадиционную современную музыку, но в специфических условиях. И вот такими вот местами, не огромный зал на две или три тысячи человек, куда нужно прийти обязательно при каком-то определенном параде, условно говоря, и куда нужно билеты покупать в абонементах тоже заранее, может быть, за год, а всякого рода клубы, кафе в Гринвич-Виллидже. Но, между прочим, интересно, и залы при музеях, художественных музеях, где есть небольшие такие зальчики, тоже на 200-300 человек, и куда можно прийти тоже в абсолютно неформальной одежде, и, что очень существенно, билеты стоят гораздо дешевле, чем вот эти престижные мейнстримные большие учреждения, где теперь можно оставить спокойно за вечер $150 и больше одному человеку. А там можно, может быть, за десятку или двадцатку купить билет. Нужно, конечно, где-то купить и дринк.
И бифштекс.
Да, да, где-то, может быть, и бифштекс. Ничего страшного в этом нет.
Так или иначе демократизируется это.
В том-то и дело. И, что интересно, раскупаются билеты на такого рода вечера. И вот тут-то традиционные концертные организации тоже, что называется, призадумались и стали искать какие-то пути для того, чтобы эту определенно имеющую какие-то денежки публику привлечь, потому что, да, стареет аудитория традиционно, и нужно вербовать молодежь. А вот в этих залах выступают совершенно нового рода ансамбли. Не вот эти огромные симфонические коллективы на 100 человек и больше, которые стоят тоже громадных денег их содержать, и у них там зарплаты доходят до полумиллиона долларов у человека. Это неслыханно у оркестранта, со всеми там пенсионными обеспечениями и так далее. А здесь это ансамблики, которые получают сравнительно немного денег, очень мобильные, состоящие иногда из десятка, полутора десятка, двух десятков человек. И одним из таких ансамблей, типичным и очень теперь успешным, и, кстати, уже несколько раз навещавшим Россию и там заслужившим уже определенную культовую репутацию, это нью-йоркский коллектив под названием Alarm Will Sound с его руководителем Аланом Пирсоном. Очень такой эклектичный состав, играющий разного рода необычную свежую музыку в необычных аранжировках. Примером такого привлечения новой аудитории к старой музыке, поданной необычным свежим образом в комфортабельной для этой новой аудитории обстановке, уютной, где, что очень важно, собираются единомышленники. То есть ты не так идешь в огромный зал и не знаешь, кого ты там встретишь.
Ты встречаешь... скорее клуб, чем зрительный зал.
Да, ты встречаешь там своих людей. Дешевые билеты, неформальная обстановка и единомышленники. Это очень важно. И вот я хочу показать, как этот ансамбль интерпретирует, скажем, фрагмент из мессы французского композитора Жаскена Депре.
То есть это средние века.
Да, 15 век. И это звучит очень любопытно и пользуется огромным успехом. Жаскен Депре, отрывок из мессы, ансамбль Alarm Will Sound, лейбл Nonsuch.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В завершение нашего нью-йоркского альманаха мы предлагаем новый цикл, который будет идти весь 2012 год, и он будет называться «Санкт-Петербургская консерватория в США».
В этом году Санкт-Петербургской консерватории в сентябре исполнится 150 лет. Очень солидный возраст. А это была первая консерватория России. Появилась она в непростой очень ситуации, в борьбе. Дело в том, что Николай I, он как бы ввел такую регламентацию строгую всей культуры, следуя, между прочим, установкам Петра Великого, которого он чрезвычайно уважал. И все области культуры были охвачены и, что называется, проходили службу. У них были соответствующие ранги, соответствующие мундиры, соответствующие звания. Все было охвачено, что называется. Кроме музыки. Музыкант оставался свободным художником, а в тогдашней России это означало, что он был никем. И, конечно, бесконечно такая ситуация иметь место не могла. И нужен был человек, который бы взял на себя ответственность эту и этот груз, продвинуть музыкальное образование в России и сделать его частью официального механизма, что было очень важно в централизованной России, как тогда, так заметим и сейчас. Этим человеком стал Антон Григорьевич Рубинштейн, великий пианист, известный композитор, родившийся в 1829 году на территории Молдавии, а умер он в 1894 году в Петергофе. Он еще мальчиком стал любимцем Николая I. Тому страшно нравилось, когда приводили маленького Антошу в Зимний дворец. Николай его встречал: «А, ваше превосходительство!» Рубинштейн, который об этом вспоминал, говорил, что: «А мне потом говорили, что царь скажет, так и должно быть. Я, если попросил, мог бы стать вашим превосходительством». Но не сделал этого. Осыпал его подарками всякого рода. Очень любил его. И Рубинштейн стал как бы вот членом императорской семьи. Он стал музыкальным секретарем. Сам он себя называл музыкальный истопник великой княгини Елены Павловны, красивой сумасбродной принцессы из Вюртемберга, которая вот тоже судьба вот так играет, стала ведущей покровительницей русской музыки в тот момент. И под ее эгидой Рубинштейну, который завоевал огромную славу как великий пианист, он был вторым по знаменитости и по популярности пианистом по всей Европе после Листа.
Слава, а как мы можем оценить пианиста, когда нету записей?
По оценкам и рассказам современников, они все были поражены. Причем отзывы практически единодушно о его игре как пианисте были восторженнейшими. Другое дело отзывы о его композиторских опытах, но об этом мы еще скажем. Так вот, он стал вот этим музыкальным истопником у великой княгини Елены Павловны. Сначала под ее эгидой было основано русское императорское музыкальное общество, которое было вот тем зародышем, музыкальные классы, при которых были постепенно преобразованы в первую в России настоящую консерваторию. И вот тут вот я хочу заметить, это было встречено в штыки, можете вы себе поверить? Такой авторитет, как знаменитый критик Владимир Стасов, ну просто из кожи лез вон, доказывая, что никакой консерватории не нужно. Это не так, что был мракобесом, который считал, что не нужно высшее образование. Нет, он говорил, что университеты, вообще высшее образование, это хорошо, это полезно для науки, а для культуры, для искусства это смерть. Он говорил, что консерватория будет рассадник бездарности. За образец брались, конечно, какие консерватории? Немецкие, Лейпцигская, скажем, консерватория служила образцом. А это все было вещи абсолютно ненавистной Стасову и тем замечательным русским композиторам, который сам же Стасов и окрестил могучей кучкой, они все предпочитали учиться, что называется, друг у друга. Под руководством, скажем, Балакирева могучая кучка была выпистована.
А на самом деле, каковы были немецкие консерватории того времени? Они стоили того, чтобы взять их за образец?
Безусловно, там было все налажено, все было, как говорится, по делу, но широкой русской душе это все было абсолютно противно. Считалось, что это все погубит на корню национальную культуру.
То есть засушит ее.
Засушит ее, испоганит ее, поведет по неправильному пути. И вы знаете, как всегда, в любом споре, у каждой стороны есть своя правота, и в чем-то есть в такой позиции и уязвимость. Всегда. Рубинштейн настаивал на том, что все должно быть по порядку, чинно-благородно, по науке. А, значит, могучая кучка и идеолог...
А кто возобладал? Могучая кучка или Рубинштейн?
Вы знаете, в итоге обе стороны, хотя они друг друга попортили много крови. Ну, в особенности, конечно, громогласный Стасов, который иначе Рубинштейна, чем Тупинштейн, не называл. И также его называли и Мусоргский, и остальные знаменитые члены могучей кучки. Но Рубинштейн настоял на своем. Тем не менее, вот такая первая консерватория возникла, оказалась в итоге чрезвычайно важным, полезным и влиятельным делом. И если мы будем говорить о том, что, скажем, среди первых выпускников консерватории был Петр Ильич Чайковский...
Уже это оправдало,
да,
консерваторию.
И дальше,
да?
То есть русская композиторская школа в итоге в значительной степени оказалась продуктом Петербургской консерватории. И то же самое с великой русской исполнительской школой произошло. И что для нас важно и интересно, что и композиторская Петербургская школа, и исполнительская Петербургская школа оказали очень существенное влияние на развитие классического музыкального дела в Соединенных Штатах.
Вот об этом-то и мы будем говорить в этом цикле, не так ли?
Мы расскажем сейчас, рассказав о Рубинштейне, о том, как он приехал в Америку. Дело было в сезоне 1872-73 годов. Его заманили обещанием огромных денег. Деньги он получил по тем временам неслыханные, 46 тысяч долларов. Это было целое состояние. Но ему пришлось и попотеть за эти деньги. Он за 245 дней своего пребывания с гастролями в Соединенных Штатах дал 216 концертов. И иногда нужно было переезжать каждый день в новый город. Конечно, это облегчалось тем, что он не один давал эти концерты, с ним ехал великий скрипач Генри Квинявский и еще двое вокалистов. Но это все равно было невероятно
утомительно. Само, сколько же городов было тогда в Америке, которые интересовались классической музыкой?
И вы знаете, Антон Рубинштейн был первым по-настоящему великим пианистом, которого эти люди услышали вживую. Переоценить значение вот этого чёса по американским городам невозможно. И всюду он получал восторженные рецензии. Он был такой низкий, коренастый человек с такой львиной гривой, очень напоминавший льва, и он играл как лев. Он брал, по описаниям современников, фортепиано штурмом. Можно было подумать, что, скажем, Бетховен сидит за фортепиано и...
ломает очередное фортепиано.
Да. И так его, в общем, и встречали. Играл, я должен заметить, в основном свою музыку. И вот тут как раз обвинение могучей кучки в том, что это все никому не нужное немецкое сочинительство, в какой-то степени, может быть, и имели под собой основу, потому что, ну, все знают, и до сих пор в России очень популярно, очень хорошая опера Рубинштейна «Демон», на которой не одно поколение российских певцов выросло, и опера продолжает оставаться популярна по сей пор, абсолютно заслуженно. Меньше уже гораздо звучат его симфонии, но фортепианная музыка все еще достаточно популярна, и мы завершим первую передачу нашего нового цикла «Санкт-Петербургская консерватория в Америке» к 150-летию со дня основания. Мы завершим отрывком из этюда фортепиано Рубинштейна в исполнении замечательного пианиста Григория Гинзбурга, лейбл «Мелодия».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честные выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».